Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Время молодых», передача о насущных вопросах моего молодого поколения. Я ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы будем говорить на тему эко-просвещения. У нас в гостях сегодня Мария Семцова, руководитель образовательно-мотивационного блока волонтерского центра «Волонтеры Урала», также волонтер в сфере экологии. Здравствуйте, Мария.
Да, всем доброе утро.
Мы уже ранее знакомились с деятельностью волонтерского центра, поэтому, наверное, сегодня мы на этом акцент делать не будем, но мне очень интересно узнать, что значит руководитель мотивационно-образовательного или, вернее, наоборот, в общем, вот этого блока, что значит ваша должность?
Ну, вообще, если коротко рассказывать о том, чем я занимаюсь, я тренер неформального образования. Это человек, который обучает волонтеров, и мы готовим волонтеров именно к выпуску на мероприятие, чтобы они пришли подготовленные, знали, что там как будет происходить. И вот наша задача — это как раз-таки рассказать всем прибывшим, не только прибывшим, от мероприятиях, либо о чем-то еще. Вообще, исходя из названия этого блока, видно, что у меня, по сути, два направления. Один блок — это образовательный, когда образовательный можно тоже разделить на несколько частей. То есть мы готовим волонтеров перед мероприятиями, это ориентационное обучение. На них мы рассказываем непосредственно о самом мероприятии, о функционале, чтобы, ну, не было такого, что волонтер пришел на мероприятие и сам не понял вообще, для чего он тут и что это за мероприятие такое. И есть компетентностное обучение, это обучение наших команд, команд тимлидера, команды продвижения и других команд волонтерского центра, и на этих обучениях мы развиваем именно компетенции. Они проходят в несколько дней, вы можете зайти к нам на сайт и при желании записаться, они в ближайшем времени станут открытыми, и в рамках 2-3-дневного обучения мы прорабатываем какие-то компетенции, необходимые волонтерам для работы на мероприятии. То есть это та же самая коммуникабельность, стрессоустойчивость. И для меня очень важно делать это в неформальном формате, то есть давать максимально полезную информацию, которую мы тут же применяем на практике. То есть это не какой-то лекционный формат, а именно то, что мы рассказали и тут же сразу сделали, чтобы это закрепилось. Плюс в наших задачах также отсмотреть, как это дальше будет на мероприятиях. Допустим, мы готовим тимлидеров, которые работают с командой волонтеров, там, допустим, от 15 до 30 человек. И потом, после мероприятия, мы с ними связываемся и спрашиваем, вот мы тебе вот про это рассказывали на обучении, как ты вообще это на мероприятии применил? Получилось, не получилось? Если не получилось, давай посмотрим, что можно сделать. Вот это вот образовательный наш блок. Ну и мотивационный блок — это чтобы сохранить у волонтеров желание приходить на мероприятие. Вообще для меня волонтерский центр — это вот такое место притяжения, куда хочется приходить снова и снова, в любое свободное время. Потому что я, когда начинала волонтерить, я прям бежала, там, брала все свободные смены, бежала быстрее и быстрее в этот волонтерский центр, лишь бы заняться чем-то таким прикольным, ну, со сверстниками там болтать. В общем, это было очень классно. И вот как раз задача моего блока — сделать вот наш волонтерский центр таким местом притяжения, в который хочется возвращаться. И тут тоже есть два направления в этом блоке мотивационном. Получается, первое — это мотивационные мероприятия для команд волонтерского центра и волонтеров. То есть мы устраиваем какие-нибудь мастер-классы, там, выезды. Вот в этом году мы очень хотели пойти в поход, но пандемия сказала свое «нет». Возможно, следующей весной или летом нам это удастся. И у нас есть направление именно мотивационки на мероприятиях. То есть мы продумываем какие-то задания. Получается так, что на разных мероприятиях бывает какая-то атрибутика, которая волонтерам предоставляется организатор. Это блокнот, там, допустим, футболки, еще что-то такое. И получается, для меня просто отдать какую-то вещь — это очень скучно. Ну, то есть, по сути, мы поощрили волонтера за то, что он пришел. Но ведь он пришел и так по своему желанию, и, возможно, ничего за это не хотел. Поэтому мы разрабатываем различные задания. Допустим, вот у нас в прошлом году был чемпионат мира по боксу, и мы простроили свою мотивационную программу в том плане, что это у нас был своеобразный челлендж на 15 дней. Волонтеры каждый день получали задание. Если они его выполняли, они получали наклейку в свой чек-лист, и по итогу от количества набранных наклеек они получали соответствующую атрибутику. Угу. То есть вот мы пытаемся их удержать всеми способами, чтобы волонтерам было приятно и вообще классно у нас находиться.
Вот так вдохновленно рассказываете о своей должности, что, мне кажется, я могу всю передачу только об этом услышать.
Да.
А вот вы уже коснулись той темы, как вы начинали волонтерить. То есть вы сказали, что бежали прямо с радостью в волонтерский центр. Вот расскажите, почему у вас вообще изначально появилось вот это желание делать какие-то добровольные дела, как-то взаимодействовать с ребятами вот в такой безвозмездной помощи?
Угу. На самом деле... Мой путь начался очень давно, я волонтер уже 10 лет, 11-й год пошел, и мне сейчас 22, по сути, я половину жизни волонтерю, и это уже даже не хобби, это именно стиль жизни. Mm-hmm. Я начинала еще со школы, мы пришли в 5-й класс, у нас сменилась классная руководительница, и она нам сказала, что вместо того... Я из небольшого поселка, и вместо того, чтобы мы там болтались, как говорится, по подворотням, она такая, будем заниматься общественно полезным делом. Mm-hmm. Создала волонтерский отряд, и вот, получается, я 6 лет занималась социальным волонтерством. Mm-hmm. Мы ухаживали за мемориалом, разрабатывали различные благотворительные акции. Потом я приехала в Екатеринбург и подумала, ну я 6 лет не просто же так занималась волонтерством. Очень грустно это все забросить. И я узнала о волонтерах Урала, которые в рамках Уральского федерального университета работают. И подумала, ну классно, почему бы нет. И это для меня был как глоток свежего воздуха, потому что социальное и событийное волонтерство очень сильно различаются. И получается, когда приходишь в событийное волонтерство, ты видишь другую сторону, ты попадаешь на крупные мероприятия, на которые мог не попасть. У тебя постоянно есть какое-то поощрение, как в качестве каких-то вот мотивационных мероприятий, так и в качестве атрибутики, в том же плане, там, сувенирка, еще что-то. Угу. На мероприятии тебя кормят, там, ну, допустим, если смена больше 4 часов. В рамках социального волонтерства это не всегда встречается. Допустим, 6 лет мы работали абсолютно безвозмездно, и просто потому, что нам это нравилось, нам нравилось этим заниматься. И, возможно, я бы, если пришла в какое-то социальное волонтерство дальше в универе, я бы с этим и закончила. Но вот событийное, оно дало такой... новый глоток воздуха, и чем вообще интересно волонтерство, что очень много направлений, и, допустим, вот если, к примеру, я понимаю, что в событийном я развилась, то я начала дальше углубляться в экологическое волонтерство, и их еще очень много направлений, то есть там культурное, там гражданское, можно реализовывать все, что хочешь, все свои идеи и проекты, поэтому... Не знаю, мне кажется, еще очень много зависит от команды, потому mm-hmm. что когда приходишь на мероприятие, ты можешь прийти и больше, ну, туда не вернуться. Допустим, вот у меня подруги, они тоже первое время волонтерили, и после 2-3 мероприятий это все закончилось. Но когда приходишь уже непосредственно в сам волонтерский центр и общаешься с основной командой, общаешься с тимлидерами, менеджерами, это становится такой небольшой семьей. И я вот с уверенностью сейчас могу сказать, что большинство моего окружения, вот 80% это волонтеры. Самые близкие мои друзья — это те, с кем я познакомилась в волонтерском центре. И так получается, что вот это вот волонтерство из простого хобби вылилось, ну вот знаете, как, получается, грибница проникла во все сферы моей жизни, и меня, в принципе, это устраивает.
Вот вы уже сказали, что сейчас вы заинтересовались экологическим направлением. Насколько я понимаю, это произошло относительно недавно. Вот расскажите, почему именно экология и как возник этот интерес?
Угу. Все просто. Пришла пандемия, и многие ушли на удаленку, в том числе я. Я уехала к себе в родной поселок. Я сама из Пермского края. Это поселок относительно небольшой, и во время пандемии, ну, делать абсолютно нечего. Наши развлечения основывались на том, что мы гуляли с собакой, и в какой-то момент поняла, это еще была весна, естественно, все тает, и в какой-то момент я поняла, что очень грязно, очень много мусора. Хотя мы живем, получается, на краю поселка, у нас там леса, места, поля, и, ну, как бы все спокойно. Даже там мусора просто невероятное количество, и меня начало это напрягать. Я в какой-то момент не выдержала, взяла обычный мусорный пакет, и пока там моя собака где-то бегала, я собрала по пути, ну, вот, бутылки, окурки. Я не хочу никого обидеть, но, честно, курильщики, пожалуйста, если вы курите, бросайте бычки в урну, потому что очень много вот именно большинство мусора по статистике это окурки. В среднем я гуляю с собакой, ну, около часа, и там 500 вот этих окурков стабильно набирается, это вообще просто огромное количество. И я подумала, ну, что вот этот мусор лежит, кто его будет убирать? Я могу жаловаться на это бесконечно, я могу там говорить об этом всем, могу писать в соцсетях, но ничего от этого не изменится. Поэтому я взяла пакет, решила, что я соберу. Там, допустим, 3 раза в неделю во время прогулки с собакой подобрать за кем-то мусор, мне было не стыдно. И получается, что мы гуляли с семьей, еще что-то такое, и они меня в этом поддерживали, потому что у меня сестра-подросток, и я ее спрашивала, как ты вообще к этому относишься, там тебе вообще не стыдно со мной ходить, пока там люди ездят, я тут по обочинам мусор собираю. Она такая, нет, ну это же полезно. Вот, и получается, все это пошло дальше. Я вообще стала интересоваться, почему так. Стала читать какую-то статистику, подписалась на эко-блогеров, там, на тот же Greenpeace, которые постоянно выкладывают какие-то новости. И получается, это вот как снежный ком. Началось с прогулок с собаки и пошло дальше больше. У нас, получается, есть в Пермском крае портал «Управляй вместе». Это портал, получается, на который можно написать обращение к какой-то проблеме. Поэтому я пока была у себя в поселке, нашла, ну вот во время прогулок с собакой, отфоткала все несанкционированные свалки, залила это все на сайт вместе с фотками. И вот, получается, до 1 октября местные власти должны убрать свалки мусора, потому что, ну, к ним поступило официальное обращение. Я бы убрала их сама, но там прям огромные залежи, с которыми я бы не справилась. Вот, ну и дальше я уже поняла, что, ну, мне это нравится. Кстати, вот еще мы начали с собственного дома. Мы вывезли с сестрой в мае 23 мешка стекла. Это вот стекло за все время, которое у нас накопилось, которое мы никуда не вывозили. Это, получается, мы взвешивали, больше тонны получилось. Я не понимаю, честно, не представляю, как мы вдвоем это все собрали, но мы сдали это на переработку, и я подумала, ну, это прикольно, потому что, ну, вот, допустим, эти бутылки сейчас стеклянные помоют, и стекла будет производиться меньше.
Я хочу уточнить, вдвоем вы вывезли, да, больше тонны стекла?
Да. Да, мы собрали вот 23 мешка, ну, знаете, такие белые, огромные, собрали туда все бутылки стеклянные, которые нашлись дома, ну, вот знаете, там из-под масла, вот из-под всякого такого, которые нам точно не пригодятся, и мы нашли центр, ну, у нас там единственный он, который принимает на переработку стеклотару, там макулатуру, и, получается, загрузили это все в автомобиль и вывезли.
Вот это да. Это такое неравнодушие, которому стоит поучиться, действительно. И вот еще относительно недавно, насколько я знаю, вы ездили на экологический форум в Карелию. И это тоже мотивацию вам дало. Расскажите об этом, что вы там получили, что это за форум был?
На самом деле, это экологическая стажировка. Она проходит в рамках программы мобильности Ассоциации волонтерских центров. Это крупная организация, которая курирует добровольчество в нашей стране. И вот в рамках программы мобильности можно подаваться на мероприятия, в том числе на обучающие стажировки, и, получается, организаторы оплатят проживание, проезд, питание вот в месте проведения. Мы были там с 6 по 12 августа, и вообще попасть на эту стажировку для меня было большим успехом, так как я начала заниматься экологическим волонтерством относительно недавно. Ну, понятно, что мы делали это в школе, чистили там берега и прочее, но тогда мне это не казалось чем-то таким сверхъестественным. Здесь я начала уже углубленно этим заниматься. И получается, вот с марта месяца до августа прошло там относительно немного времени, и я подумала, что, возможно, у меня просто не хватит опыта, но решила попробовать. Лучше попробовать, чем потом жалеть о том, что это не сделал. И я прошла отбор, причем, насколько я знаю, у меня был наивысший балл, это 21 по итогам собеседования, что тоже для меня было, ну, достаточно интересно. И вот получается, когда мне сказали, что я отобрана, я даже не думала, сразу поехала на стажировку в Карелию. И действительно, я привезла оттуда очень много идей. Так получается еще, что по результатам стажировки нужно в течение 6 месяцев начать реализацию проекта, который связан именно вот с этим направлением. И так вышло, что вот последний день, это как раз у нас была стратегическая сессия, на которой мы рассказывали о своих идеях, что мы подчеркнули, и у меня даже есть фотографии, я нарисовала на флипчарте огромную там интеллект-карту, потому что я вывезла вот из стажировки, ну, идей 30, наверное, и пока там рассказывали все там про 1-2 проекта, я пыталась такая просто определиться, что я вообще начну реализовывать, и вот с этим проблемы, то, что вот много идей, для кого-то проблема, что идей нет, а для меня наоборот, что их много, и нужно выбрать что-то там, допустим, одно. Это невероятно сложно. И я находилась на каком-то распутье, потому что не представляла, чем мне вообще дальше заниматься. Тем более я закончила университет, и мне стало вообще, куда двигаться дальше. И получается так, что я приехала в Карелию, это вот стало той точкой развития, которая мне показала, куда нужно идти. Там действительно очень добрый волонтерский центр, они так и называются, добрый центр, и из них это видно, у них невероятно там душевная команда, в которой хочется возвращаться снова и снова. И мы ездили по различным заповедникам, ходили в приют, причем мы не просто там приезжали и смотрели, да, нам рассказывали о своей деятельности, а именно делали что-то полезное. Например, мы поехали в приют, выгуливали там собак, потом там таскали дрова, и это было просто очень круто, потому что для меня, ну, животное — это вообще отдельная тема, и мне было приятно сделать что-то здесь и сейчас, помочь им вот в данный момент. И когда мы ездили на остров Кижи, это музей-заповедник, они нам тоже рассказывали о раздельном сборе мусора, который они сортируют, причем это остров, они сортируют на острове этот мусор, ну, вторсырье получается, потом вывозят в Петрозаводск по воде, и это тоже невероятно, нужно много усилий приложить, то есть не просто там сжечь, да, или выбросить, действительно куда-то дать на переработку, за это им просто огромное уважение. И вот на этом острове мы там убирали подлесок, ну, тоже делали какие-то добрые, полезные поступки, и ты просто чувствуешь от этого себя супергероем, что вот я приехал, я помог, я вот такой классный. И действительно очень много идей, начиная там с открытия собственного приюта и заканчивая там какими-то образовательными моментами. Если вы не против, я вот могу сейчас рассказать, что из этих
да,
идей.
Да, вот как раз-таки интересно, какие все-таки идеи, вот вы, наверное, выделили как самые главные, какие бы хотели воплотить в жизнь.
Угу. Получается, по итогам стажировки идей, как я уже сказала, привезла много, но вот недавно я стала разбираться со всеми своими записями и распределила их в 3 направления. Вообще, чтобы реализовать именно экологическое направление в нашем волонтерском центре, я решила выделить 3 ветки. Первое — это амбассадоры зеленой жизни, ну, то есть это люди, которые будут ходить своеобразной команды продвижения, как у нас уже есть. Это люди, которые будут ходить там, допустим, по общественным организациям, по образовательным организациям, те же школы, университеты, и давать мастер-классы в прикладном формате. Ну, то есть для меня очень важно, как я уже говорила, не просто послушать. Послушать — это неинтересно, и все мы знаем, что запоминается в лекционном формате только 10% информации. А для меня важно в плане экологии, чтобы люди не только услышали, но и начали применять. Поэтому вот эти амбассадоры, они будут ходить именно с мастер-классами. Мы планируем разработать 10 мастер-классов, чтобы можно было, допустим, в одно место возвращаться снова и снова. И это какие-то полезные вещи, о которых нужно знать. Ну, допустим, мастер-класс о видах пластика, потому что его очень много. И вот честно, я недавно начала этим заниматься, я до сих пор путаюсь, какую фракцию можно сдавать, какую нельзя. И об этом полезно было бы рассказать, причем не только рассказать, но и показать, во что это может превратиться в действительно полезное, ну и как это даже применить. Те же самые фруктовки, это небольшие пакеты, которые шьются там из ткани, из каких-то других материалов и являются заменой пластиковым пакетом, которые продаются в магазине, потому что, ну вот мы все равно покупаем фрукты и овощи, складываем их в пластиковые пакеты, и потом эти пакеты, они не перерабатываются, они становятся мусором, на это потрачены ресурсы. курсы, это очень грустно, поэтому фруктовки — это вот такие многоразовые пакеты, которые можно постирать. Ну, в общем, вот это направление будет заниматься именно образовательным просвещением в школах и в каком-то интересном формате это все преподавать, потому что у меня раньше была ассоциация, что экология, вот знаете, с учебниками в школе, с какими-то скучными, грустными занятиями, что вот какие-то там климатические решения, еще что-то. И это все так неинтересно, это все так, ну, не хочется к этому присоединяться, а мы хотим именно показать, что это круто, что ты сейчас в это вольешься, и ты вообще-то вот прямо сейчас можешь что-то сделать, и в будущем это полезно отразится. Второе направление — это экоспейс, то есть пространство в городе Екатеринбурге, которое позволит объединить экоактивистов. То есть на данной площадке, там, понятно, мы посмотрим, как это можно будет оборудовать, найдем помещение, чтобы, знаете, там было все такое зелененькое, растения, раздельный сбор мусора, там многоразовые чашки, все такое. Туда можно приходить, проводить мастер-классы, лекции, в общем, все что угодно, собираться элементарно, чтобы поштурмить, придумать какие-то идеи, чтобы вот это стало вот какой-то точкой кипения, вот именно местом притяжения, в которое можно возвращаться, и экоактивисты там могут обмениваться идеями и объединяться, потому что экоорганизаций очень много в Екатеринбурге, и хотелось бы, чтобы они все работали сообща, а не каждый на своем.
А у нас такого пространства еще нету в Екатеринбурге?
Вот именно экологического я не слышала, чтобы был какой-то коворкинг, и я знала, что там, допустим, экоактивисты, я к ним приду, мы соберемся и поделимся. Понятно, что есть очень много коворкингов, в которых можно прийти и пообщаться, вот в одном из них я работаю, но прямо чтобы это было именно с эко-направленностью связано, такого я не слышала.
Да, это отличная идея, на самом деле. Очень много сейчас волонтерских организаций, которые занимаются экологией, если они все смогут собраться на одной площадке и обсуждать вместе какие-то проекты и их реализацию, это здорово.
И вот третье направление — это онлайн-марафон. Вообще, это, наверное, самая первая идея, которая мне пришла, и после стажировки я просто увидела ее немного по-другому. Мы, получается, участвовали в конкурсе некоммерческой организации, некоммерческого фонда Вернадского, это московская организация, которая занимается именно вот экологизацией общества. И участвовали в конкурсе образовательных онлайн-проектов в июне вот именно с этой идеей, выиграли, значит, этот конкурс, стали одним из победителей и решили, что было бы классно его продвигать дальше. Суть этого онлайн-марафона в том, что в течение, там, допустим, 30 дней каждый день участник получает какие-то полезные материалы. Это все с тренером обговаривается, причем он получает задания, которые можно реализовать здесь и сейчас, и получается вот за эти 30 дней он развивает эко-привычку. То есть привычка формируется там от 20 до 60 дней. И вот как раз-таки вот этот марафон нацелен на то, чтобы понять, что вот я могу сделать что-то прямо здесь. Допустим, я понимаю, что я не готова сейчас заниматься раздельным сбором отходов, но я могу сделать что-то еще. Например, пойти в приют, там собачку выгулять, там в воскресенье у меня есть на это время. Или, допустим, взять фруктовку и отказаться от пластикового пакета, ходить со своей сумкой. И, в общем, вот суть то, что тренер будет отслеживать, насколько эта привычка прививается. И у нас есть мотивационная составляющая этого марафона, потому что я во многих марафонах участвовала и очень мало доходила до конца, просто потому что, ну, ты заряжен первые, там, допустим, 5-7 дней, потом эта мотивация теряется, и, соответственно, желание участвовать в чем-то тоже теряется. Вот этот марафон как раз нацелен на то, что чем больше ты полезного делаешь, там, от твоей инициативы зависит твой результат в конце, и там самых активных марафонцев мы собираемся в итоге поощрить. Поэтому вот это именно в плане экопросвещения проект.
Вы настолько вдохновлены этой темой и готовы действительно делать, то есть вот не просто говорить об этом, говорить мы любим все, да, а да. Вот действительно делать. И такой, наверное, самый главный хочется задать вопрос молодым людям сегодня: зачем экопросвещение?
На самом деле к этому вопросу, к ответу на этот вопрос, каждый приходит сам достаточно долго, и я могу сформулировать свой ответ так, что я давно слышу об устойчивом развитии. Если коротко, то это идея о том, что мы живем не просто здесь и сейчас, а что-то нужно передать потомкам. И получается, нужно скомпоновать социальную, экономическую, экологические сферы, потому что вот именно симбиоз вот этих трех сфер, гармоничное их существование обеспечит существование дальнейших поколений. После меня ничего не прервется. И хотелось бы им что-то оставить. Вот я сейчас живу, у меня практически есть все ресурсы, то есть у меня есть чистая, ну, относительно чистая питьевая вода, у меня есть относительно свежие овощи, если мне там не нравится их свежесть, то я могу пойти и вырастить свои. Но не факт, что это будет через несколько лет, потому что ученые давно бьют тревогу, что там к 50-му году это все закончится, а в 50-м году мне будет 52, я планирую до этого возраста еще дожить. И как бы не хотелось там в 50, там, 70 лет, и тем более не хотела, чтобы мои дети и правнуки себя в чем-то ограничивали. Я бы хотела, чтобы это было и у них тоже. Поэтому экопросвещение — это донести до большого количества людей, что нужно вообще-то задуматься и остановиться. Просто посмотрите, сколько мусора на улицах, даже если, допустим, он не валяется, он все равно есть, за него цепляется взгляд. Mm-hmm. И этот мусор, допустим, сожжется, на него были затрачены какие-то ресурсы, которые в будущем, возможно, были бы очень необходимы кому-то еще. Поэтому очень важно сейчас начать разбираться, что нужно делать и что можно сделать, чтобы вот это количество ресурсов остановить. Потому что, знаете, я еще себя поймала на той мысли, что, ну, я очень много времени провожу на работе, и я прихожу там, допустим, домой, мне не хочется что-то готовить, ну, там какие-то продукты куплены, они пропадают, я их потом выкидываю. И у меня однажды щелкнуло, что классно, ты вот что-то у тебя испортилось, ты это выкинула, это могло кому-то пригодиться. Там, ну, я всегда смеюсь, что там люди в Африке голодают, и у меня там дело даже не в Африке, а в том, что проблема вот этого исчерпаемых ресурсов, она существует здесь и сейчас. Поэтому чем быстрее мы задумаемся, тем быстрее будет возможность что-то сделать и исправить. Я понимаю, что я не могу сейчас там, как Грета Тунберг, пойти там в ООН и заявить, что давайте будем что-то делать, но я могу взять пакет, собрать мусор, там, собрать какие-то бутылки, отдать их в переработку и понять, что вот это вот будет переработано, и на это потратится уже меньше ресурсов, а значит, у моих потомков будет намного больше ресурсов в будущем, и, возможно, что-то для них очень важное и необходимое будет сделано. Вот.
Спасибо за такой ответ, Мария. Вот действительно, мы сегодня живем в культуре потребления. Это та культура, которая предполагает, что мы будем жить, ни в чем себе не отказывая, сегодняшним днем. Вот нам сегодня 20, нам сегодня 30, у нас сегодня все хорошо, а что будет завтра? Ну и ладно, вот что будет, то будет. А на самом деле в наших силах немножечко предугадать, что будет завтра. В наших силах сделать что-то, что сделает это завтра лучше, чище, полезней, экологичней. Ну и, конечно же, для следующих поколений это большой вклад. И очень здорово, что вы, как представитель молодого поколения, уже сейчас об этом задумываетесь, сейчас об этом говорите и делаете. Спасибо большое. Я напомню, что у нас сегодня в студии Мария Семцова, руководитель образовательно-мотивационного блока волонтерского центра «Волонтеры Урала», также непосредственно волонтер в сфере экологии. Спасибо вам еще раз, Мария, за нашу беседу. Ну и это было «Время молодых».
Спасибо.